Глава 17. На другой день первым классом Восточного экспресса они отбыли из Константинополя в Париж. Профессор чуть не лопалась от восторга и изумленно ахала над всем, что видела, начиная с газет, купленных в киоске на вокзале Серкиджи, и заканчивая роскошным убранством отдельного купе. Стентон решил, что лучше им ехать порознь. Он все еще сильно нервничал, ибо само присутствие Маккласки свидетельствовало об ее бессовестности и ненадежности. Если вдруг она выкинет фортель и привлечет к себе внимание, не нужно, чтобы в протоколе их имена соседствовали. С другой стороны, с ней было забавно. Когда поезд тронулся и огромный паровоз потащил состав сквозь имперскую столицу, Стентон зашел к Маккласке и не смог сдержать улыбку. Старуха блаженствовала.
«Ой, Хью! Хью!»
приговаривала она, откинувшись на мягком кожаном сиденье.
«Как здорово, а? Нет, правда, как же это здорово! Вот прямо сейчас исполняется самая восхитительная греза на свете. Мы путешествуем в истории, заветная мечта всякого человека. И у нас отдельные купе, купе первого класса в Восточном экспрессе».
«Мы не путешествуем, мы выполняем миссию».
«Да знаю я, знаю. Но теперь уж ничего не попишешь поездом. Мы путешествуем по Европе. Твое желание исполнено. Тут мы ничему не навредим. Здесь бабочек нету. Ну так давай радоваться. Взгляни на эту изящную фарфоровую раковину. Потянешь за петлю, и она опускается. Просто изумительно. Вот уж качество. В наше время такое качество не снилось даже миллиардерам. Какая прелесть. Всюду медь, полированное дерево, фарфор и кожа. Все натуральное. Не какой-нибудь пластик. Ой, смотри, окно открывается. Мы сами можем впустить свежий воздух».
Рама уехала вниз, Маккласки радостно улюлюкнула. Стентон рассмеялся. Она права. Все это сногсшибательно. В долгие месяцы подготовки он не позволял себе задумываться о том, что и впрямь может оказаться в прошлом. Но вот оказался. И не где-нибудь в древних веках, а в Европе начала 20-го столетия. Во времени волнующей от важных чудес техники, паровых двигателей и летательных аппаратов, а не смартфонов и косметической хирургии. Там, где еще оставались неизведанные дебри и непокоренные вершины.
«Вы правы!» — Стентон перекрикивал стук колес. «Это здорово! И девушка может курить!» — обрадовалась Маккласки. «Раскинуться на оплаченном месте и подымить! И никаких тебе воплей зануды из приходского совета, что мой дым убивает ребенка в соседнем графстве! Давай, курни! Студентам ты дымил, как паровоз! Помню, году в 2006-м ты курил за часовней, и я у тебя стрельнула сигаретку!»
Развалившись на сиденье, она от души затянулась уже не самокруткой, а фабричной сигаретой. Утром в табачной лавке отеля Маккласки вела себя совсем как ребенок в кондитерской и накупила дюжину разных давно забытых сортов.
«Плеер с Нейви, без фильтра!»
Маккласки закашлялась.
«Изготовлены во времена, когда у нас действительно был флот. Только представь, Хью, сейчас мы в том веке, когда королевский флот был вдвое сильнее последующих английских флотов, вместе взятых. Британия рулит! Мы снова первые! Приятно, да? И коль ты уберешь кайзера, мы первыми и останемся!»
«Профессор, я предупреждаю. Заткнитесь!»
«Прости, прости, ты прав. Больше не повторится. Роток на замок. Ну давай, закури!»
«Нет, я обещал, Кэсси».
«Но, как ты верно заметил, ее здесь нет. И потом, она бы не возражала против одной сигаретки».
Соблазнительно открытая архаичная пачка. Без фильтра. Чистый табак. Может, всего одну сигарету? Вознаменование момента. Ведь и впрямь здорово в Восточном экспрессе катить по Турции навстречу самому захватывающему приключению. Кремень спасает британскую армию и весь мир. Даже Биглзу такое не по плечу. Персонаж англо-американского фильма «Биглз. Приключения во времени. 1986 год». О путешествии в прошлое и подвигах во имя человечества. Так почему бы парой затяжек не отметить события? Это вовсе не означает, что ему плевать на Кэсси. Но в боевой обстановке свои правила, неведомые девушкам, которые ждут дома. Стентон потянулся к сигаретам. Маккласки тотчас подала ему пачку. Для пристрастника нет большей радости, чем совратить товарища, подбить на грех и тем самым оправдать свою слабость.
«Молодец! И правильно, будь со мной построже. Я проявила себя ужасной, безответственной эгоисткой. Впору сгорится стыда, но все будет хорошо. Ты сделаешь свое дело, я тебя знаю. Лучше никто не справится, ведь ты кремень. Вот почему я выбрала тебя.
Стентон уже почти взял сигарету, но замер и медленно убрал руку. Его сбила последняя фраза. «Вот почему я выбрала тебя».
«Ну, как хочешь»,
— пожала плечами Маккласки.
«Восхищаюсь твоим самоконтролем. Наверное, Кэсси была офигенная девушка».
«Да», — тихо ответил Стентон. Повисло молчание. Счастливая Маккласки курила и, улыбаясь, алчно проглядывала меню обеда. «Вот почему я выбрала тебя». Неожиданно Стентон вспомнил вчерашнее утро на Галатском мосту. Холодные влажные камни мостовой, спасенных мать и детей. Их он спас, а вот свою семью нет. И вдруг пришла мысль, а так ли все было? Из-за него ли они погибли?
«Омар!» — вскрикнула Маккласки. «Они подают свежего омара! В поезде! Нет, я обожаю этот век!»
Стентон встал, открыл дверь купе и выглянул в коридор. Маккласки, исходившая слюной, этого даже не заметила.
«О, господи! Блин, боже мой!» — бормотала она. «На десерт суфле! Но ведь в поезде его не приготовишь! Нет, как угодно, я должна это выяснить!»
Стентон сел и посмотрел на Маккласки. «Неужели? Вот так его использовали? Он был нужен. Тайная организация Хроноса нуждалась в нем, по крайней мере, в таком, как он. Кремень Стентон, знаменитый авантюрист, бесспорно находчивый и решительный. Он был нужен, но только без привязанностей. Вот почему я выбрала тебя». Вспомнился Сочельник, когда он впервые узнал о Хроносе. Вспомнились разговоры в дальнейшие недели и месяцы. Оказывается, семена сомнения были брошены уже тогда, но лишь сейчас их ростки пробились на поверхность сознания. Как же он раньше не догадался? Ведь все так очевидно. Стентон опять встал и выглянул в коридор. Теперь Маккласки это заметила.
«Чего ты мечешься, Хью? Что-то беспокоит?»
«Да, слегка».
«Не поделишься?»
«Чего же, поделюсь. Я вот думал, как вы узнали, что их было четверо?»
«Прости, я не поняла, четверо кого?»
«Убийца в машине. Тех, кто уничтожил мою семью. Все четверо сгинули, так вы сказали. На нашем завтраке в Сочельник. Откуда вы знали, сколько их было в угнанной машине?»
«И не помню. Я так сказала. Вероятно, где-нибудь прочла. А почему ты спрашиваешь?»
«Вы не могли этого прочесть. Заметок не было. Насильственная смерть — слишком обыденное явление в тех краях, откуда мы явились. Интернет и газеты никак не откликнулись. Детали остались неизвестны. Однако вы знали, сколько человек было в машине. Все четверо сгинули. Именно так вы сказали».
«Я этого не помню, Хью, и понятия не имею, о чем ты. Посмотришь меню? Я хочу заказать обед».
«Прошлой весной».
«Что?»
«Вы отбирали кандидата. В оперативном штабе об этом говорил Дэвис, мол, он одобряет ваш выбор. То есть меня. Он сказал, что отбор происходил прошлой весной. И вы предложили меня прошлой весной».
«Ну да, да, прошлой весной. И что из этого?»
«Мою жену и детей убили в конце лета, профессор».
«При чем тут твоя семья? Я тебя предложила, потому что ты кремень, мать твою, Стентон, очевидный кандидат».
«Да, кандидат, который наверняка отказался бы от работы, означавший вечную разлуку с теми, кого он любит больше всех на свете. Кандидат, который всеми силами попытался бы вас остановить от очевидного безумства.
Перестань, Хью, что ты несешь?»
Маккласки отложила меню и взялась за сумку. «Вам требовался солдат. Спецназовец, хорошо обученный. Он приспособится к любой среде и выживет.
Да, но...»
«Желательно, чтобы он имел кое-какое понятие о прошлых событиях и людях, их сотворивших. Выпускник истфака подойдет. Непременное условие, как вы сказали, сносное владение немецким. Это уже спецзаказ». А потом добавилось еще одно требование. «Кандидат должен пребывать в отчаянии и одиночестве. Нужен человек, который потерял любовь и просто ждет смерти. Он охотно покинет этот мир, ибо в нем его больше ничто не держит. Как там у Ньютона? Ищите тех, кто не обременен земными связями». Рука Маккласки нырнула в сумку. «Столь особого человека и за 100 лет не сыщешь. А Ньютон дал вам только год».
«Чушь какая-то!»
Маккласки попыталась рассмеяться, но ее большое красное лицо, всегда такое веселое, сейчас казалось злобным, словно с него сорвали маску. Стентон умел разглядеть страх и ложь в глазах врага, и сейчас видел их в глазах Маккласки. Выбрав меня, вы решили сделать так, чтобы я лишился этих ненужных связей. Невероятно, что я не понял этого раньше, ведь все так очевидно. Вы убили мою семью. Макласки выхватил револьвер и направил его на Стентона.
«Конечно, я могла бы начать оправдываться, но ты все равно не поверишь, потому что ты прав. Все совершенно очевидно. В смысле, каковы шансы найти подготовленного человека, которому безразлично, жить или умереть?»
«Весьма призрачные.
Мы прикинули так и это, Хью. Надо было спасать мир».
«А если бы оказалось, что Ньютон ошибся? Я просто лишаюсь семьи?»
«Сопутствующей потери, Хью. Ты же знаешь, как оно бывает».
«О да, профессор. Я знаю, как оно бывает». Глаза Стентона сузились в щелки, взгляд прожег Макласки.
«Твою же мать!»
Макласки страдальчески сморщилась.
«Блин, блин, блин! Просто кошмар! Только начали получать удовольствие, и на тебе, все испорчено! Уже, наверное, не поправишь».
Она смотрела умоляюще, но револьвер в ее руке не дрогнул. «Вы убили мою жену и детей, профессор».
«Да? Но теперь-то, Хью, они вроде как и не существовали, значит, все нормально, да? Продолжаем?»
«Не похоже, что все нормально. Когда вы держите меня на мушке?» На секунду Макласки задумалась.
«Ладно», — сказала она, — «ты никогда меня не простишь, и я, поверь, тебя понимаю. Но ты должен сделать дело. Самое важное дело в истории. Сосредоточься на этом. Вот что я предлагаю. Через 5-6 часов будет первая остановка в Бухаресте. До тех пор мы сидим вместе, а потом ты выходишь. Я бы сама вышла, но, честно говоря, отсюда проще держать тебя на прицеле. К счастью, из купе есть выход прямо на перрон. Как здесь все продумано, а? Ты выполняешь свою миссию, а я просто исчезаю. Ты больше не увидишь меня, Хью. Обещаю, что не буду слишком сильно размахивать крылышками. Хороший обед и театр — все, о чем я прошу. И потом, мне осталось-то 5 лет, не больше. А перед тобой будет целый мир, мир, который ты спас. Не надо, чтобы мелкая месть все испортила».
«Что значит испортила?»
«Понимаешь, если ты не сойдешь с поезда, мне придется тебя убить, это же ясно, правда? Иначе ты убьешь меня, ежу понятно».
«А как же миссия? Самое важное в истории. Убьете меня, и через 10 недель начнется Великая война. Европейская катастрофа, которую мы должны остановить». Глаза Макласки набрякли слезами. Возможно, из-за дымившей сигареты, зажатой в зубах. Оружие она уже держала классической хваткой, обеими руками.
«Я понимаю. Это нехорошо, Хью, и я переживаю. Очень переживаю. Гибель миллионов юношей. Русские царевны, расстрелянные в жутком подвале свои жалкие драгоценности, они зашили в панталоны. Будут кошмарные диктаторы, войны, геноцид, голод. Но я всего лишь старая эгоистичная дура, и я ужасно хочу увидеть Дягилевский балет».
Стентон всегда гордился своим умением распознать человека. Но, похоже, он совсем не знал эту женщину, такую слабую, такую эгоистичную, такую устрашающе человечную. «Я любил жену и детей», — сказал он.
«Я понимаю, Хью, понимаю!»
Стентон встал. Палец Макласки на собачке побелел.
«Пожалуйста, не заставляй меня это делать, Хью. Ведь я выстрелю. Правда выстрелю? Просто сойди в Бухаресте. Это легко. Все будет хорошо, поверь. Я исчезну. Обещаю».
«До свидания, профессор». Стентон шагнул вперед. Макласки спустила курок. Боек ударил в пустой патронник. Макласки удивленно глянула на револьвер, еще раз нажала собачку.
«Зараза!»
«Неужели вы думали, что я оставлю заряженный револьвер в сумке контуженной сумасшедшей?» Она хотела что-то сказать, но Стентон схватил ее за горло и стиснул пальцы. «Надо же, вы всерьез вознамерились меня убить и угробить 20-й век. Вот уж не думал, что вы на это решитесь». В ответ Макласки лишь захрипела. Стентон вздернул ее на ноги и подтащил к наружной двери. Свободную руку просунул в открытое окно и, изогнувшись, отщелкнул запор. Дверь распахнулась. В глазах Макласки плескался ужас.
«Что? Страшно?» —
крикнул Хью, перекрывая стук колес.
«Старая хулиганка испугалась? Она боится смерти. А я-то думал, вам все нипочем. Надо же быть таким слепцом!»
Поезд мчался меж скалистых предгорий. Откос, крутой каменистый склон, кое-где поросшей травой. Уцелеть невозможно. Ежу понятно, как говорит Макласки. Давясь ужасом, старуха, что из силы, пнула Стентона. Хью дернул ее к себе, заглянул ей в глаза. Он бы многое мог ей сказать. Как люто ее ненавидит, как сильно надеется, что ад существует, и ей уготованы вечные муки. Но что толку? Он просто сбросил ее с поезда. От удара о насыпь тело подпрыгнуло и кубарем покатилось с откоса, точно сломанная кукла. Стентон сделал шаг назад, оставив дверь в купе открытой. Он проверил сумку Макласки, нет ли подозрительных анахронизмов, забрал револьвер, выпавший из ее руки, лекарства и белье. Вроде бы из 21 века больше ничего не было. В сумке только выпивка и курево. Пусть следователи делают любые выводы. В третий и последний раз, выглянув в коридор, Стентон прошел в свое купе. Теперь он был совершенно один в иной вселенной.